19:39. Это рубрика «Борьба за власть» в дневном эфире в пятницу. Немножко политики не повредит никому, и с этим не будет спорить мой сегодняшний соведущий Михаил Майоров, эксперт радио «Эхо Перми» и программы «Борьба за власть». Вообще политический эксперт в целом, главный редактор Federal Press в Пермском крае. Михаил, добрый день.
Добрый день, Роман. Очень приятно за такой лестный отзыв обо мне и о политике. Политика наш хлеб.
А, слушай, политика ваш хлеб. Ну, правда, и наш тоже. Да-да-да, и наше масло чуть-чуть. Вот, смотри, очень коротко, Миш, у нас времени не очень много. Краевые депутаты поддержали федеральный закон о доступе в общественные места по QR-кодам. Что нам нужно знать об этом решении краевых депутатов? Насколько оно технически обусловленное? Насколько оно индивидуально выстраданное, если хотите?
Я полагаю, что большинство депутатов выступили за этот закон осознанно. Поясню почему. Потому что нам всем нужны понятные, внятные правила игры. Когда каждый регион придумывал свои правила для посещения транспорта, для посещения спортивных мероприятий, для посещения публичных мероприятий, массовых мероприятий, для посещения заведений общепита, для транспортных перевозок, автобусы, поезда, самолеты. Вот когда была вот эта вот разница между разными регионами, все-таки, согласись, это не очень хороший вариант. Мы понимаем США, где каждый штат придумывает свои законы. У нас ситуация другая, у нас должны быть общие правила. Поэтому, исходя вот из этого посыла, я считаю, что депутаты достаточно осознанно проголосовали за решение одобрить этот законопроект. Они его не принимают, его принимает Госдума, просто проходят консультации с территорией, с регионами. И вот здесь очень важна обратная связь. Как отметили наши депутаты пермские, в случае принятия этого закона должна быть очень четко выстроена система выдачи документов, подтверждающих вакцинацию, либо то, что человек переболел, этих QR-кодов. И мало того, что это должно быть выстроено в МФЦ, как было сказано, должна быть выстроена система доставки подтверждающих документов в удаленные территории. Ну, скажем, берем населенный пункт, где живет 10-20 тысяч человек, или 500 человек, до которого ехать 5-6-7 часов от Перми. Здесь должно быть равенство. Положено человеку, должен сразу получить. Вот такую обратную связь наши депутаты дали.
Окей, смотри, следующий момент. Вот я знаю, что ты, конечно же, комментируешь в основном только Пермский край, но, по-моему, у нас единственная как бы попытка что-то сделать против этого законопроекта была предпринята только парламентом Северной Осетии. Да и то, сначала нет, а потом, подумав, сказали да. А значит ли это, что это в принципе все столь единодушны, или у нас просто вертикаль принятия решения хорошо отстроена?
Я полагаю, то и другое. Во-первых, и целесообразность, а во-вторых, и вертикаль. Я про вертикаль говорю с того момента, как мы с тобой сели вести эту передачу совместно, весны этого года.
Хорошо, следующая история, это история совершенно не политическая с одной стороны, а очень даже вполне производственно-хозяйственная, а с другой стороны политика из нее так и тащит. Я, конечно, сейчас про галерею. Юлия Таврезян уходит с поста директора галереи, Вячеслав Торчинский вроде как назначается на пост директора галереи для того, чтобы там и строительство, и то все, а пост министра культуры тут же становится вакантен. Ничего в этом особенно нет, если посмотреть на это очень сильно отстраненно, но когда ты вовлечен хотя бы на уровне журналиста, тут же становится видна, ну, некоторая некрасивость ситуации. У тебя ничего не режет по сердцу, когда ты смотришь на новости вокруг вот этих двух кресел директора галереи и руководителя Министерства культуры?
Давай начнем с того, что когда речь идет о взаимодействии органов власти и людей, это всегда политика. Политика подразумевает грамотную подготовку управленческих решений и учет баланса интересов. Здесь решение, возможно, достаточно грамотное, но не совсем сбалансированное. Поэтому, как бы сказать, ты знаешь, мне не лежит. Меня в последнее время мало какие управленческие решения удивляют. Что здесь важно? Здесь важно, что человек, госпожа Таврезян, десятилетиями управляла галереей, к этому все привыкли. Ее фамилия и галерея стали фактически синонимами, и никто на этом месте другого человека не видел. Но, как мы знаем, незаменимых нет, и если какое-то управленческое решение будет принято, оно будет реализовано. Яркий пример могу привести. Вспомни, господин Кузнецов, который возглавлял Пермский район. 20 лет. Те же два десятилетия. Тоже считался непотопляемым, тоже считалось, что он никогда никуда не уйдет. Ушел.
Угу. Да, ясно, понял позицию, как бы, что называется, дальше не уточняю. Но теперь буквально вторая сторона этого вопроса. Кресло министра культуры. Насколько, по твоему мнению, в текущих условиях это позиция постполитический, а не управленческий? А мы ведь помним времена, когда министр культуры был едва ли не вторым человеком после губернатора.
Ну, это было... Это, да, давай посчитаем. Сейчас губернатор Махонин, до этого Решетников, до этого Басаргин, а при Черкунове. С того времени уже два губернатора сменился, третий сейчас руководит регионом. Это было так давно, что уже похоже на сказку. Давай так, значимость поста министра культуры очень высока в свете подготовки к 300-летнему юбилею Перми. Во многом там будет очень много культурных мероприятий, поэтому человек, который возглавит министерство, должен качественно эту работу провести. Да, это значимая, весомая политическая должность накануне 2023 года.
Угу. То есть в данном случае мы можем говорить не только про то, что министра Торчинского отправили на усиление позиции строительства при галерее, но и про то, что министра Торчинского освободили с поста, на котором нужен очень-очень важный человек 300-летию Перми.
А у меня нет сомнений в квалификации Вячеслава Марковича. Это очень квалифицированный чиновник, управленец, а очень грамотный. Что касается галереи, безусловно, здесь нужен сильный управленец, который сдвинет проект с мертвой точки. Не сдвинет проект с мертвой, а доведет его до конца. Ему вполне это по силам. И здесь бы я обратил внимание на один момент. О том, когда он пришел в краевое правительство. Это было при Викторе Федоровиче Басаргине, как мне не изменяет память. Повторю, у нас достаточно много губернаторов сменилось, каждый выстраивает свою команду и проводит ситуацию. Часто не потому, что кто-то работает плохо, а потому, что он видит преимущество по-другому. Он видит другие цели и задачи, под которые могут подсадить другие люди. Я полагаю, что это не последняя замена в краевом правительстве. И среди министров, которые пришли в правительство еще во времена Басаргина и даже позже, все равно возможно продолжение изменений ротации. Как мы видим, в телеграм-каналах появилось вспоминание фамилии Дмитрия Самойлова в связи с этим.
Угу. Смотри, я про Дмитрия Самойлова тебя не хочу спрашивать только из-за того, что я видел это лишь в телеграм-каналах, а они меня бесят по большей части все, кроме твоего и еще парочки. Но я думаю, что если появится хоть что-то более основательное для того, чтобы говорить о его судьбе, мы непременно поговорим. Но вдруг у тебя есть какие-то... Может, у тебя есть какая-то доп-информация? Если нет, то перейдем к следующей истории.
Нет, не владею, только то, что прочитал в анонимных источниках.
Окей. Владимир Тресков возглавил Большесосновский муниципальный район в 2019 году. И теперь, получается, депутаты Думы Большесосновского выбрали главу муниципалитета. Им тоже стал действующий глава округа Владимир Тресков. Я не помню, что там было за катавасия, но я помню, что Большая Соснова у нас была прям политическая точка на карте региона. Вот и говорили там Чайковский, Большая Соснова или там как-то еще... Скажи, пожалуйста, разрешилась там ситуация? Это какой-то конфликт закончился или что?
Большая Соснова никогда не была среди первых горячих точек нашего региона. Такими достаточно неприятными с точки зрения политической модерации были, как ты помнишь, Чайковский, Кунгуров, в какой-то мере Кудымка, Александровск. Большая Соснова, да, тихонько тлела, но никогда по-настоящему не полыхала. И там были не политические проблемы, там были скорее проблемы имущественного характера. Они в данный момент, я считаю, устранены, и никаких проблем по территории, по округу я не вижу на ближайшие годы.
Ну и у нас остается буквально с тобой минутки две на то, чтобы завершить эту рубрику. Последний момент, который я бы хотел тебе предложить, пообсуждать с политической точки зрения. Буквально минут 40 назад мы это обсуждали с юристом Сергеем Николаевичем Матвеевым. Проездной. Проездной вопрос. Городские власти, эксперты, тариф, увеличение стоимости проезда, увеличение, между прочим, стоимости штрафа за неоплаченный проезд и так далее, и так далее, и так далее. По твоему мнению, насколько правильно выбрано время для того, чтобы обо всем об этом поговорить?
Говорить об этом надо всегда, и начинать с того, что стоимость проезда будет меньше. Вот с этого слогана, с этого девиза, с этого утверждения надо было начинать изменение тарифного меню. То есть говорить, ребята, вы будете ездить дешевле. Сейчас вы платите 24 без наличных, 26 по наличному. Будете платить 21 или сколько там получается. Мы предлагаем вам безлимитные тарифы, и будет стоить все это дешевле, чем сейчас. Но тем, кто пользуется общественным транспортом реже, базовым будет 33 рубля. То есть не отнимать деньги, а сказать, мы вам даем. Хорошо, что сказали об этом сейчас. Достаточно широко, достаточно резонансно. Друзья, я тоже повторю. Если вы часто пользуетесь общественным транспортом, берите безлимитные тарифы, берите безлимитный проездной. И ездите дешевле, чем сейчас. В том числе и по пересадкам.
То есть в данном случае, давай еще раз, основная политизированность этой ситуации была в том, что нам ее плохо преподнесли?
И поэтому, и в том числе, потому что, как я говорил ранее с тобой, пресса, журналисты показывают негативные инфоповоды. Все написали, что проезд будет стоить 33 рубля, никто не написал, что это будет дешевле. А диапазон цен, повторюсь, сейчас стал намного шире, чем был до введения нового тарифного меню. Слушайте, у вас больше возможностей моделировать свои поездки. Хотите, ездите за 33, хотите, ездите за 21 рубль. Вот как вы выберете, так у вас и будет. Чем плохо, Роман Сергеевич?
Для меня, как для человека, который общественным транспортом пользуется крайне редко, ничем не плохо и ничем не хорошо. Я понимаю, что стоимость разовых поездок должна быть довольно высокой, это правда. Вот. Но я знаю многих людей, кто уже задумался о приобретении проездных, и, в общем, понимаю их в этом.
Я вот тоже, когда это все прозвучало, первым делом посчитал по максимальной цене на 4 человек в моей семье. Прикинул, что одна поездка с пересадками к бабушке моих детей будет стоить под 500 рублей на 400. А когда посчитал, посмотрел тарифы...
Оказалось, что все окей.
Безлимитные проездные, спокойно ездите. А дети у меня школьники, я забыл, что они могут есть вообще бесплатно, там начальный класс.
Все, Миш, спасибо тебе большое. На этом мы рубрику «Борьба за власть» завершаем. И на следующей неделе обязательно услышимся и обсудим еще что-нибудь политического, потому что это хлеб, который нас кормит, верно? Ну все, Михаил Майоров был с нами.